Говорит радио «Свобода». Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И говорить мы сегодня будем о том, как оценивают россияне влияние на их жизнь финансового кризиса. Отразился ли он уже на повседневной жизни людей? Что они делают, чтобы сохранить свои сбережения? Каких последствий ждут от падения курса рубля? Ну, а мы, уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и вы можете также прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, затронул ли вас финансовый кризис. Я начну с этих сообщений. Николай Кузнецов из Москвы пишет: «У нас в России все время кризис, пора привыкнуть». Значит, его не затронул еще. Михаил Анучин из Красноярска: «Прямо нет, но, думаю, затронет, как любого гражданина Российской Федерации. В России последствия прогнозируемы в разных, причем противоположных направлениях, поскольку сильна политическая авторитарная составляющая, когда очень многое зависит от действий конкретных лиц». Николаевич из Ивановской губернии: «Предвидит спад текстильной отрасли еще на 30%, хотя ее почти уже и не осталось. Работаю в бюджетной сфере, зарплата сократилась, а с Нового года, скорее всего, аривидерчи». Валентин из Иванова: «Зарплату перестали платить еще с июня. Повторяется 98-й год. В банках нет налички, цены бешено растут. А в следующем году газ подорожает почти вдвое, электричество на четверть. Жди диеты из черного хлеба, да и он не дешевеет». И Ида сообщает, что закрыли все аптеки в небольших населенных пунктах, за йодом надо ехать за 25 километров и за ватой. Хоть плач, заранее не знаешь, что заболит и какие лекарства нужны. Марина, хотите что-то сказать по этому поводу?
Ну, видите, вы прочитали мнение радиослушателей, которые показывают, во-первых, что кризис пока еще затронул не всех, а во-вторых, они нам очень ярко демонстрируют, по каким именно признакам люди измеряют кризисное, либо наоборот, благополучное состояние экономики. Это работа, это безработица или невыплаты заработной платы, и это рост цен или там нехватка каких-то продуктов. Это вот именно те признаки, по которым все население в среднем измеряет благополучие экономического развития. Именно поэтому этой осенью, когда развивался собственно финансовый кризис, который затронул финансовую сферу, банковскую сферу и в меньшей степени сферу торговли, он, казалось, не касался основной части населения страны. Не касался основной части населения страны, потому что, несмотря на многие почти 10 лет очень благополучного экономического развития и постоянного роста доходов всего населения страны в разной степени, правда, все-таки население по-прежнему в массе своей остается достаточно бедным, и по сравнению с развитыми экономическими странами, из которых к нам пришел этот финансовый кризис, малая часть населения напрямую вовлечена вот в финансовую жизнь страны. Потому что действительно только примерно у каждой четвертой, пятой семьи есть сбережения, тем более сбережения, которые хранятся в банках либо других финансовых учреждениях. Фондовый рынок, который первый был затронут кризисом, где цены на акции падали совершенно стремительно, это вообще экзотика для российского населения. Невидимые для массовых опросов населения проценты российского населения имеют акции или тем более участвуют в покупках, продажах на фондовой бирже. Поэтому вот в этот период действительно, в основной части российского населения за кризисом наблюдали, ну, условно говоря, немножко со стороны, он уже пугал, но напрямую не затрагивал. Но вот опросы, которые мы провели в предыдущие выходные, который закончился 17 ноября, всероссийский опрос общественного мнения показал, что уже вот по этим понятным для всего населения признакам, а именно ситуации на рынке труда и инфляции на потребительском рынке, уже появились явные признаки ухудшения экономической ситуации. Буквально за 4 недели вдвое выросла доля наших респондентов, которые сообщают о том, что кто-то из членов их семьи либо не получил заработную плату, либо получил в меньшем размере, либо его предупредили об увольнении. Теперь вот в прошлые выходные о таких событиях говорили представители каждой пятой семьи. Еще месяц назад, в конце октября, такие события случались только в каждой десятой или даже в каждой там двенадцатой семье. А инфляционные ожидания растут просто стремительно. Мы меряем инфляционные ожидания уже 10-20 лет, и последние 10 лет они были весьма высокими всегда, несмотря на отчеты Росстата о том, что темпы инфляции немножко снижаются. А в прошлый год, прошлой осенью, когда развернулись широкие дебаты по поводу роста цен на отдельные виды продуктов питания, когда эта дискуссия была вынесена на публичный уровень, и правительство пыталось предпринимать специальные меры для обуздания инфляции, инфляционные ожидания населения еще немножко подскочили. А в нынешнем году они еще выше. Вот согласно последнему нашему опросу, почти половина населения страны ожидает, что цены на потребительском рынке в ближайший месяц-два будут расти еще быстрее, чем сейчас.
Давайте теперь послушаем, что скажут сами россияне. Сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? На вопрос «Радио Свободы» отвечают жители Саратова.
Отразился. Цены на продукты. На телефон повысили. Да, хотели взять ипотеку. Вот моя дочь хотела. Но сейчас все. Никакой ипотеки брать не будет.
Конечно. В магазин прихожу и переплачиваю деньги. Раньше я 4 кефира пачки брала, а теперь по 2.
А, вот хотел телефон в кредит взять. Отказали. Будем копить.
Повседневный пока нет. У нас есть пару кредитов. И пока мы не собирались брать новые. Но я думаю, что если мы решили бы, то повышение процентных ставок по кредитам серьезное бы влияние на наше решение оказало. Тем более, если будут повышены ставки по уже взятым кредитам, это, конечно, будет очень неприятно.
Как частное лицо нет, а юридическое, скорее всего.
На мне конкретно он не сказывается, просто задумываешься о дальнейшем, а так нет.
Ну, по всей вероятности, да. Подорожание идет во всем и во все, начиная от квартплаты, кончая всеми остальными делами.
Ограничиваем себя вот возможности там отдыха, естественно, потому что уже страшно ехать в отпуск, потому что все деньги истратишь, а потом как неизвестно. И вот это неизвестность, она, конечно, психологически очень тяжело на людей действует.
На нашей, да, потому что мы все денежки сняли и перевели их в евро.
Да, конечно. На пенсии пошла работать. За будущее опасаюсь, и цены подорожали.
У меня в банках никаких сбережений нет. Зарплату я получить в своем банке успел. Для людей, которые бизнесом не занимаются, наверное, как-то в меньшей степени это все дойдет. А бизнесменов мне, конечно, очень жалко. Без кредитов продолжать свое дело трудно, что придется закрывать, наверное, или сами пострадают. И те люди, кто, в общем, работает в их предприятиях, в их бизнесе.
Говорили жители Саратова, их опрашивала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. Марина, вот тут многие говорили о кредитах, о том, что кредитов не дают теперь. Насколько были кредиты популярны у ваших респондентов в прежние годы?
В последние годы они были весьма популярны. А по состоянию на сегодняшний день каждая третья семья имеет непогашенный кредит. Это вот данные нашего последнего опроса недельной давности.
Очень
на самом
много,
деле
очень много, да.
Это очень много, и это серьезно. Ситуация на рынке потребительского кредитования, она стала постепенно ухудшаться еще год назад, когда стали становиться более жесткими условия выдачи кредита, стали повышаться процентные ставки. И это население почувствовало еще год назад. Соответственно, население стало чуть осмотрительнее и более сдержанно относиться к покупкам крупных товаров, на которые можно взять кредит. Я хотела бы обратить внимание вот на что, что кредиты в российской, вот среди российского населения распространены во всех доходных группах российского населения. То есть и бедные, и богатые покупали в кредит все это время. И на сегодняшний день, если среди наименее обеспеченной части населения каждая пятая примерно семья имеет кредит, то среди более обеспеченных россиян примерно 35-38% семей имеют кредит. Это весьма серьезно. И в том числе есть незначительная пока группа, порядка 7% российских семей, в которых есть непогашенный кредит, в которых нет сбережений и которые уже затронуты проблемами на рынке труда. Вот это вот наиболее уязвимая группа населения.
Да, серьезная ситуация. И я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Еще одна проблема в связи с кризисом – это, конечно, проблема сохранения накоплений. Я предлагаю вновь послушать голоса россиян. На вопрос, что вы делаете, чтобы защитить свои сбережения, отвечают жители Улан-Удэ.
Желательно вкладывать в недвижимость свои сбережения, но поскольку таковых нет, допустим, мы в данный момент занимаемся стройкой, все сбережения наши уходят на это.
Ну, у меня нет такого понятия, как бы сохранить сбережения. Мне надо поддерживать свое дело, вот и все.
Ничего особенного, держи себя при себе и все.
А у меня их нет сбережений.
Ну, проще что-нибудь купить сразу, все.
Ну, самое правильное – вложить в недвижимость, если есть возможность таких денег. Дачный поселок, дачный домик где-то на Байкале. Это тоже очень дорого. Со временем все образуется и будет нормальная цена. Этот процесс же уже был и в мире, и в Америке. Пережили все.
Храню в копилке. У меня еще папа открыл счет в банке. Мои деньги там тоже лежат.
Мне лично сберегать нечего. Ну, я профессор. Ну и что, он же маленькая зарплата. Сын хотел продать старую машину, хотел купить новую. Я говорю, зачем новую машину, если она еще ходит? Он согласился. Сберегать вот так. Таким образом, покупки не делать, беречь на черный день, на то пошло. Банки им нельзя доверять.
Но все, как получаем или где-то зарабатываем, мы, естественно, вкладываем в своих детей, в их образование.
Ничего не делаю.
Нет, у меня нет ничего вообще.
Такие кризисные моменты. Золото, ну, всегда остается золото.
В банке на счету держу, все.
Пенсия нищенская. О чем говорите?
Сбережений-то нету. Кредиты только платим, и все.
У меня есть деньги, небольшая сумма в банке. Я доверяю нашему правительству и России. Рассчитываю, что необходимую сумму, какой у меня есть, гарантирует государство. То есть я полностью доверяю государству.
Да, в общем-то, ничего не делаю. То, что мы получаем, нам хватает только на жизнь сводить концы с концами. Вот.
Корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев записал голоса жителей Улан-Удэ. Марина, у многих ли, по данным вашего центра, в России на данный момент есть сбережения? Для какой части общества актуален этот вопрос? И где предпочитают россияне их хранить?
Ну вот можно было посчитать ответы только что прослушанные респондентов и понять, что на самом деле сбережения есть у меньшей части наших соотечественников. По нашим данным, на протяжении всех этих лет устойчиво примерно там 22-25% наших опрошенных говорят, что у них, да, есть сбережения. Ну, понятно, что не все говорят, но вот эта вот цифра достаточно устойчивая и, в общем, неплохо отражает сложившиеся реалии. И чаще всего, в общем-то, речь идет не о таких больших сбережениях, поэтому сообщения действительно очень многих опрошенных, у нас там от 30 до 40% респондентов говорят, что надо хранить свои сбережения в недвижимости, когда мы у них спрашиваем, в чем лучше всего хранить сбережения. Но штука-то в том, что у большинства населения нет такого количества денег, чтобы их можно было вложить в недвижимость. Поэтому, конечно, проблема сбережений, во-первых, для большей части не актуальна, а во-вторых, эти сбережения не настолько велики, чтобы у массовых слоев населения была свобода маневра, свобода выбора того, как сохранить эти сбережения. И действительно, большая часть населения до сих пор предпочитает хранить свои сбережения в рублях. И вот тот процесс дедоларизации экономики, который произошел за последние там, 5-7 лет, он пока еще не разрушен. Несмотря на тот рост курса валюты доллара, кстати, и падение евро, которое происходит последние два месяца, все-таки, отвечая на вопрос о том, в какой валюте наиболее выгодно и безопасно хранить свои сбережения, накопления сейчас, почти половина наших соотечественников говорят, что в рублях. Меньше всего в долларах и чуть больше в евро. То есть вот эти вот настроения, они оказались очень инерционны. Но я хочу обратить внимание, все-таки еще раз подчеркнуть, что этот вопрос актуален очень для немногих. Надо очень у небольшой части населения есть достаточное количество рублей, чтобы их было целесообразно конвертировать в другую валюту, потеряв при этом какие-то проценты на покупки-продажи. И, как правило, люди этого не делают. В общем-то, осталось достаточно доверия к банковской системе, к государственным банкам. До сих пор примерно половина опрошенных говорят, что все-таки безопасно и надежно хранить деньги в сберегательном банке, хотя доля таких ответов постепенно снижается, да, там по 2-3 процентных пункта за месяц. Но пока около половины населения считают, что это безопасный и надежный способ хранения сбережения. Но мне кажется, что здесь нашему правительству надо быть еще более настойчивым в уверении населения, в повышении доверия к банковской системе, потому что, ну, смотрите, этой осенью был вдвое увеличен размер вклада, размер гарантированных правительством вкладов в частные банки до 700 тысяч рублей. Но одновременно с этим недели две назад появилось сообщение о том, что Совет Федерации в рамках обсуждения бюджета на 2009 год приостановил действие закона о выплате компенсации по вкладам, положенным в Сбербанк до середины 92-го, по-моему, года, так называемых дореформенных вкладов. О каком гарантировании текущих вкладов можно говорить сейчас, если одновременно другая рука приостанавливает те гарантии, которые вот уже 18 лет как толком не исполняются?
Наверное, это не очень хорошее. Тем не менее, сохраняется доверие.
Но доверие сохраняется. Вообще, понимаете, это не скорее доверие, это не столько доверие, сколько понимание того, что больше рассчитывать вообще не на что. Это доверие, не основанное на рациональной оценке конкретных действий правительства, конкретных действий верховного руководства страны. Это скорее комплекс надежд, комплекс ожиданий, понимание того, что другого выхода все равно нет. Это очень важный элемент общественного сознания, который вот в настоящий момент формирует те вербальные оценки, которые мы измеряем в наших опросах.
С пейджером. Инфляция в Москве разжигает само московское правительство, которое уже объявило о росте ставок коммунальных услуг с 1 января. Это же просто враги народа, пишет Владимир из Москвы. Андрей из Владимирской области пишет. В Гороховецком районе 2 месяца задерживают выдачу зарплаты бюджетникам. На очереди, по слухам, наш район. Вальдемар из Нижегородской области. Закрыли почтовое отделение и по деревням района закрывают сельмаги. Валентин из Иваново. В обменниках нет валюты, хапают в надежде спасти хоть что-то. А промышленность у нас в городе накрылась еще в 90-е. Одни торговые центры, как в последние дни рейхсканцелярии. Работаем все без оформления, массовые увольнения ожидаются. Андрей пишет. В нашем поселке завод перевели на однодневную рабочую неделю. Без выходного пособия увольняют рабочих коммунальщиков. В районе закрыты 2 сельских библиотеки. Я страдаю пока морально. И еще один опрос «Радио Свобода». Каких последствий вы ждете от падения курса рубля? Опрос на эту тему наш корреспондент Оксана Загребнева провела в Липецке.
Но теоретически, я думаю, что у всех возникает чувство паники и ужаса, потому что еще не так давно, 10-11 лет назад, мы уже это переживали, и поэтому возвращаться к этому не хотелось бы, безусловно. Многие, конечно, в тот момент, наверное, заработали на кризисе, кто-то потерял. Потерявших, конечно, было больше. Я думаю, что и сейчас, если это произойдет, будет очень тяжело для общества и для каждого конкретного человека.
Ну, что в первую очередь пострадают обычные люди, мои близкие пострадают. Мы вот с мужем жили, строили себе планы, вообще машину хотели поменять, ремонт сделать. А теперь я не знаю, что будет. Чего ждать? Вообще впечатление такое, что это кому-то выгодно. Если вспомнить кризис 98 года, то на нем, по-моему, озолотились все жулики и мошенники. За наш с вами счет. Вот этого я и опасаюсь сейчас.
Дефолт рубль, если рухнет, соответственно, инфляция бешеная будет. Ну, та же самая программа, которая была в 98 году. Зарплаты не будут успевать за ценами, цены будут расти очень быстро. Пенсионеры опять выйдут на улицы с плакатами.
Если честно, не думаю даже о рубле. Во-первых, я в этом ничего не понимаю. Во-вторых, слишком невелики доходы у меня. Я живу от зарплаты до зарплаты и не имею возможности откладывать. А так, как сбережений у меня нет, ни в долларах, ни в рублях, ни в банках, ни под подушкой, волноваться мне не о чем.
Я ожидаю, во-первых, это естественное повышение цен на всякие товары, особенно потребительские, сокращение на работах, или даже если не сокращение, то уменьшение зарплаты.
Это были жители Липецка. Марина, вот многие сравнивают ситуацию с кризисом 98-го года. Насколько, на ваш взгляд, велико это сходство?
Ну, я думаю, что сходство не так, на самом деле не так велико, за исключением того, что и в той, и в другой ситуации мы проходим через кризисный этап развития экономики. В 98-м году все произошло немножко по другим причинам и очень стремительно. А сейчас кризис развивается, ну, не кризис развивается, скажем так, только треть населения России полагает, что вот уже сейчас кризис. Еще 35% говорят, что кризиса пока нет, но к этому идет. То есть мы пока немножко на другой стадии развития там, проблем в экономике. И основное отличие, конечно, оно существенное, это то, что это проблема не только нашей экономики, это глобальные проблемы всей мировой экономики. Я вот хочу вернуться к опасениям людей по поводу изменения курса рубля. Все-таки здесь больше страхов. Падение там, курса рубля относительно мировых валют, оно не столько страшно непосредственно вот для конкретных там сбережений конкретных семей, мы говорили, что это меньшую часть населения затронет, сколько это страшно как сигнал о панике, вот, скорее так, и подстегивание инфляции, которая здесь тоже возможна. Но я хочу обратить внимание, что в сегодняшней ситуации, несмотря на рост цен, далеко не все стремятся панически покупать товары, пока они не стали еще дороже. Такое себе могут позволить только наиболее обеспеченные россияне. Основная часть россиян старается отложить свои покупки.
Спасибо, Марина. Во второй половине часа на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог», которую ведет Екатерина Пархоменко. Речь пойдет о том, как в результате гражданской инициативы одна московская семья покинула город. Гости в студии – блогер Олег Кашин и Наталья Холмогорова. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовала Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Михаил Касторов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Чечне расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли четверо и были ранены 8 человек, большинство милиционеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». В Москве проходит региональная конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». Зарегистрированы более 350 участников. В повестке дня дискуссия о политической и экономической программе будущего движения, выборы делегатов на съезд демократических сил, который запланирован на 13 декабря. Сегодня в Грузии отмечают пятую годовщину революции роз. Одновременно в Тбилиси проходит съезд новой оппозиционной партии, которую возглавила бывшая соратница президента Нино Бурджанадзе. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш на встрече в Лиме договорились совместно бороться с сомалийскими пиратами. Оба президента в целом позитивно оценили сотрудничество между двумя странами, несмотря на имеющиеся разногласия. Япония надеется решить вопрос о спорных территориях и урегулировать пограничную проблему с Россией, заявил глава японского правительства Тара Аса на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в кулуарах саммита АТС в Перу. Избранный президент США Барак Обама, как ожидается, в понедельник объявит состав экономической команды своей администрации. На юге Афганистана убит влиятельный полевой командир талибов. Как сообщает командование сил НАТО, мулла Асад был убит в ходе операции 19 ноября. На Украине из-за непогоды без света остались более 300 населенных пунктов в 14 областях. Мокрый снег, сопровождаемый шквалистым ветром, привел к тому, что автоматически включились блокировки на линиях электропередачи.
Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», как всегда, по воскресеньям, программа «Радиоблог», и я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в гостях участники «Живого журнала» Олег Кашин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Наталья Холмогорова.
Здравствуйте.
Очень приятно видеть вас у нас в студии. А поговорим мы на тему, какие бывают гражданские инициативы. И как общественная активность блогеров, в чем проявляется и к каким результатам приводит. Поводом для разговора послужила история, опубликованная не только в «Живом журнале», но и вполне профессиональных СМИ, а именно в «Комсомольской правде». А потом по следам этой публикации появилась статья Олега Кашина в «Русской жизни» о конфликте в одной московской школе, где отец учеников судился с учительницей, и этот процесс выиграл, и учительница была осуждена. И вот сейчас детали мы постараемся коротко задать вопросы о деталях нашим гостям. По какой статье была осуждена учительница? Как был сформулирован приговор?
А по двум статьям, 116 и 130.
Слава богу, 282-й там не присутствовал.
А, к счастью, нет, хотя истец обвинял ее даже и в этом.
Угу. И это все-таки было, вот сейчас важно понять, это гражданское было дело?
Нет, это было уголовное дело. Теперь на ней висит уголовная статья.
То есть она признана судом преступницей по этим статьям. А как статьи формулируются, вы помните?
Оскорбление и нанесение побоев.
Угу. И учительница, то есть сейчас подана, насколько я понимаю,
апелляция, потому что она не считает себя виновной, она утверждает, что она этого не делала, и есть основания ей верить.
Ага. И когда будет следующий процесс, известно уже, нет?
6 декабря.
6 декабря, то есть мы как раз вовремя выходим с этой программой. Насколько я понимаю, я читала статью в «Комсомольской правде», из нее следовало, что богатый, наглый человек азербайджанского происхождения кошмарил учительницу, натравлял там чуть ли не, мальчика своего сына, который учился в этой школе, на сына учительницы, который тоже учился в этой школе. И, в общем, из статьи в «Комсомолке» следовало, что... как бы призывалась посочувствовать учительнице по двум поводам. Давили на классовые чувства и, так сказать, на национальные. Нет, вы не согласны?
Вы знаете, я не могу отвечать за то, что пишется в «Комсомолке».
А я не призываю вас за это отвечать, я просто пытаюсь, да, чтобы слушатели понимали, о чем мы говорим. И это вызвало, в общем, бурю в ЖЖ, куча была дискуссий в самых разных местах, в самых разных журналах. И я так понимаю, что это вас спровоцировало, да, пойти все-таки выяснить,
что изначально, да, происходит. То есть, как бы, если бы я узнал об этой истории, там, не знаю, сводок происшествий, я бы просто не обратил на нее внимания, поскольку, ну, действительно, постоянно в школах кто-нибудь дерется и так далее. Но когда, во-первых, ну, действительно начинается такая общественная кампания, что меня конкретно сподвигло, да, то, что в некоторых блогах, это к Наталье отношения не имеет, у нее этого в блоге не было, были опубликованы, значит, имена всех членов семьи азербайджанской этой, которая, как бы, участвовала в конфликте, домашние адрес, по которым я, собственно, к нему пришел, и домашние телефоны, причем с такими издевательскими комментариями, вот давайте проверим, там ли они живут, вдруг это ошибка, то есть, если это, или даже прямо были такие призывы, звоните по этим телефонам, травите, да, нужно травить публично, травить, не останавливаясь и так далее. Когда призыв к травле, должен быть такой рефлекс, да, что надо как-то людей защищать, и я, как бы, даже в статье своей не скрывал, что пишу немножко предвзято, поскольку, когда кого травят, надо их защищать, да.
То есть ваша позиция не была нейтральной, вы
изначально
считаете?
Не была нейтральной, да, прямо скажем. То есть я скорее был бы более неправ, если бы это скрывал, да. то есть...
Ясно. А вы знали об этом? О том, что... Об этой компании в «Живом журнале»? Вот с призывами к травле и так далее. Значит,
я должна сказать... Что... Давайте я расскажу с самого начала.
Да, конечно, пожалуйста.
Значит, как, собственно, эта история попала в «Живой журнал»? Она попала через меня.
То есть вы дали ссылку на «Комсомолку»? Значит,
да? Когда я прочла статью в «Комсомольской правде», меня эта история заинтересовала и, не скрою, возмутила. Особенно поразило меня то, что, как я поняла, учительница проиграла дело, и все это с ней произошло в значительной степени просто потому, что она не сумела юридически грамотно защитить себя в суде. У Тагиева, ее противника, был адвокат, у нее не было. Вот. Я исполнительный директор Русского общественного движения. Это правозащитная организация. Мы занимаемся как раз такими делами. Мы помогаем простым людям отставить свои права.
Русское, значит, вы помогаете русским людям?
Нет, в первую очередь нас интересуют конфликты, в которых имеется какая-то межнациональная сторона. Здесь она, безусловно, имелась, потому что Тагиев обвинил эту учительницу в национальной ненависти. Вот, поэтому я заинтересовалась этим делом. Через журналистов «Комсомолки» я выяснила контакты Светланы Валерьевны, учительницы, встретилась с ней и выслушала всю эту историю от нее самой.
Ну, то есть, извините, из вашего блога, ну, стало известно, все узнали, что Тагиев хозяин всех московских рынков, да, и так далее. Более того, вы даже...
Простите, это писалось в «Комсомолке».
Нет, нет, про рынки не писалось в «Комсомолке», писалось, что он очень богатый. У вас было сказано, что он владелец крутой компании.
Я написала, в школе рассказывают о нем, что он непростой человек и хозяин всех московских рынков.
В школе вам рассказывали, да?
Светлане Валерьевне.
Светлане Валерьевне.
Как вы знаете, я потом эту информацию перепроверила, я сама встретилась с Тагиевым. Потому что я не хочу быть пристрастной, судить со слов только одной стороны. Вот мы с Владимиром встречались с Тагиевым, выслушали его версию, в частности, выяснили, что насчет рынков это неправда.
Одну минуточку, я вас перебью. Буквально у нас одно техническое сообщение. Я хочу обратиться к слушателям. Вы, как всегда, можете участвовать в нашей программе по телефону бесплатному 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям.
Понимаете,
продолжайте, пожалуйста.
Дело же здесь не в рынках. Не в рынках, не в его социальном положении, не в национальности. Все это приходящее обстоятельство. Дело
Подождите
здесь...
секундочку. Когда вы только что сказали, что ваша, вы обращаете внимание
внимание на такие дела, потому что это наш профиль. Точно так же, как, скажем, организации по защите женщин обращают внимание прежде всего на те дела, в которых страдают женщины. Вот. Но все это приходящее обстоятельство. А что здесь главное? Главное то, что мальчика, сына учительницы, инвалида, не способного защитить себя, целый год травила группа одноклассников. Он подвергался издевательствам, избиениям. Кончилось это тем, что он попал в больницу с сотрясением мозга, настолько жестоко его избили. И в результате его же мать оказалась виновата. Его мать оказалась уголовной преступницей. А те, кто его избивал, не понесли никакого наказания.
Ну, насколько я понимаю, суд, как вы только что сказали, да, вынес ей приговор за... оскорбление и нанесение побоев.
Значит, действительно, суд вынес такой приговор. На чем он основывался? Он основывался на показаниях свидетелей, которые якобы видели, как она оскорбляла и била.
Почему якобы?
Сейчас
объясню. Дело в том, что эти же свидетели на этом же суде однозначно лгали, когда речь шла о предшествующем эпизоде, то есть, собственно, об избиении Саши. Они говорили, что не было никакой драки, не было никакого избиения. Но извините, то, что драка была, избиение было.
То есть вы считаете, документом. Что свидетели лгут, когда говорят, что драки между мальчиками, и что они лгут, когда говорят, что учительница била ученика?
Я считаю, что если свидетели явно лгут в одном вопросе, это причина повергнуть в показания большому сомнению и в другом. По крайней мере, в этом деле нужно разбираться. Понимаете, уголовная статья – это не шутка. На женщине, на учительнице висит уголовная статья, это может очень сильно испортить ей всю жизнь.
Ну, похоже, что сейчас пока не очень испортила, поскольку я вот вам перед эфиром вас спрашивала, она по-прежнему работает с детьми в качестве педагога.
Ну, неизвестно, долго ли это продлится.
Одну минутку, у нас есть звонок. Георгий из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. 18 лет назад, может быть, даже намного раньше, в Москву началась экспансия этническая с южных районов страны. И все рвутся в Москву. И выросло поколение людей, которые с успехом обосновались в Москве. Это был определенный социальный слой, там, скажем так, торговый слой. И вот эта часть российского населения, скажем так, они завоевывают экономические позиции.
Простите, Георгий, мы, честно говоря, у нас слишком мало времени в эфире, чтобы все подробности... Спасибо.
Что в перспективе будет очень сильнейшее противостояние межэтническое в Москве, и это запрограммировал господин Лужков своей командой. Спасибо большое.
Понятно. Спасибо за ваше мнение. Вопроса не последовало. Давайте продолжать. Вы, Наталья, рассказывали о том, что, да, что это несправедливый приговор, потому что свидетели, с вашей точки зрения, лгали.
Да, но дело
суд
в том,
с вами не согласен в этом смысле.
Для
да?
того, значит, сейчас подан на апелляцию будет второй суд, но для того, чтобы разобраться в этом деле и доказать, ну, я считаю, что необходимо доказать правоту Светланы Валерьевны, я считаю, что она права, для этого ей нужен толковый грамотный адвокат. А чтобы нанять грамотного адвоката, нужны деньги. Собственно, для этого я рассказала эту историю в своем блоге и вынесла ее на широкое обсуждение. Я хотела, чтобы люди помогли. И вы знаете, вот я на самом деле до сих пор в таком счастливом потрясении. Как же люди откликнулись? Боже мой, насколько у нас хороший народ, как у нас много отзывчивых, неравнодушных людей.
Скажите, пожалуйста. Сейчас... Да, я поняла, да. Просто я хочу чуть-чуть просто динамичнее сделать наше обсуждение. Простите, что если я вас перебила. Я поняла, да, я видела, что действительно очень много откликов, которые вас поддержали.
Да, предложение помочь, что мы можем сделать.
Да, там, я, среди прочего, наблюдаю сбор денег, и делали мы даже про эту программу на всевозможные благотворительные цели, а в частности, в помощь детям, страдающим от тяжелых заболеваний, которым нужны деньги на лечение. И, в общем, по большей части такие истории бывают не всегда, к сожалению, успешными, потому что деньги не всегда все решают. Но довольно часто именно участники «Живого журнала» активно и доброжелательно к этому относятся и помогают. Однако люди, которые ведут эти журналы помощи, они нередко в частных беседах говорят о том, что им гораздо проще собрать денег на ребенка славянской внешности, со славянским именем, чем на ребенка, у которого зовут Камран или Ашот, или еще каким-то другим образом, или какая-нибудь Динара. И что этим детям помогают гораздо менее охотно. И приходится им прилагать какие-то дополнительные усилия, чтобы помочь. И, в частности, у меня вот из этого вопрос. Как бы ваше движение отреагировало, если бы история была бы зеркальной? Учительница была бы азербайджанкой, чего у нас в наших школах вполне достаточно, да? Не русского происхождения учителей. А обидчиком ее, вы считаете его обидчиком, да?
Да.
Был бы, там, я не знаю, человек с фамилией Иванов или Кузнецов, или какой угодно. Вмешались бы вы в этом случае?
Значит, ну, если бы случилось так, что мы каким-то образом столкнулись бы с этой историей, например, вот эта женщина...
Да точно так же, да, вы прочли бы где-то об этом.
Вот. А если бы так случилось, я думаю, что я постаралась бы ей помочь, но в частном порядке.
То есть движение не проявило бы активности в этом случае?
Не через наше движение, а каким-то иным способом. Я постаралась бы связать ее с теми организациями, которые занимаются там, ее профилем. Например,
подождите, здесь имеет место конфликт между учительницей и отцом ее ученика, правильно? И о каких организациях вы говорите? То есть ваша организация не приняла бы участие в этом?
Например, она мать-одиночка. Наверняка есть правозащитные организации, помогающие матерям-одиночкам. Сын у нее инвалид. Есть правозащитные организации, помогающие инвалидам. Если она, например, азербайджанка, ну, вы знаете, у нас очень сильная азербайджанская диаспора.
Ну, я ее силы, честно говоря, не наблюдаю ни в каком смысле.
Ну, как бы она существует, я просто...
Азербайджанская диаспора, безусловно, существует.
Я тоже хочу вклиниться, на самом деле. Вы говорите, если бы мы прочитали. Мне кажется, мы бы как раз не прочитали про такую историю, потому что «Комсомольская правда», будучи вот таким официозным органом, в последнее время, мне кажется, вполне так уже превратилась в такой почти погромный листок, да, поскольку даже вот я прочитал заметку, да, в которой прямо этого не говорилось, просто рядом была колонка редактора отдела образования, который писал, что вот, да, приезжают люди из аулов, плохо знают русский язык, пытаются встроиться в нашу школу и так далее. Я был уверен, что действительно вот такие азербайджанские дети, которые только вчера приехали с Кавказа. Да, на самом деле, эта семья в Москве живет 30 лет, дети абсолютно московские, семья московская тоже. Из этой статьи этого не следовало, да, понимаете, действительно там, как вы говорите...
Да, это очень важная деталь, мне тоже так кажется. Да,
более того, он закончил Плехановский институт, папа, который сейчас один остался в Москве, дети, вот сын Камран, который как бы злодей, там, терроризировал весь класс и так далее, он занял третье место место во Всероссийской физмат-олимпиаде, тоже как-то с образом злодея не вяжется и так далее. Эти детали, которые, в принципе, мне кажется, важными, да, они были так деликатно опущены. Зато другие детали, которых не было, на самом деле, которые есть полное вранье, да, как было сказано, что вот он использовал в качестве закладок 5000-е купюры, этот мальчик Камран. Потом, когда они падали на пол, говорил учительнице, поднимите, вам они нужнее. То есть абсолютно как бы вот то, что не подтверждается. И директор мне говорил, что в тексте вранье, да, и дети, как бы, с которыми тоже общался в этой школе, говорят, что вот, ну, не бросалось в глаза богатство, да, и никто богатством не кичился, тем более его нет. Наташа была в семье Тагиевых, я думаю, она подтвердит, что семья не вполне богатая.
Я не в семье была, я разговаривала с отцом, но, в общем, по нему видно, что он не олигарх. Да, он не бедный человек, безусловно, но он не олигарх.
Угу. А скажите, вот вы, Олег, когда вы общались с семьей, да, вы же пришли по адресу,
я пришел по адресу, и так далее.
Скажите, это было уже после того, как с семьей, с этим персонажем, да, пообщались?
Нет, это было дня за два до этого, или за полтора.
То есть вы раньше успели?
Да. Я успел, когда уже, ну, адреса были опубликованы, когда их телефон как бы вот разрывался от звонков, что он повесился перед подъездом и так далее. Я опять же вас в этом не обвиняю.
А то есть получается, что блогеры вам помогли?
Ну, конечно, я об этом писал в своей статье, что спасибо активистам,
просто,
да, которые публиковали
эту информацию. Просто фраза благодарности, да. Скажите, пожалуйста, когда вы вынесли эту историю в блоге, вы ожидали такого развития событий, что кто-то опубликует частные данные Тагиева и начнется кампания его травли?
Вы знаете, прежде всего, вот давайте поговорим о травле. Постоянно говорим травля Тагиева. А в чем это заключалось?
Вот, например, вам когда-нибудь звонили с угрозами, вот вам лично?
Значит, мне нет, Светлане Валерьевне звонили.
Вы знаете, мне звонили, я знаю, что это такое. Должна вам сказать, что при всем том,
Ему действительно звонили с угрозами? Дело в том, что я нигде об этом не читала.
Он не говорит.
Олег написал об этом.
Он заговорил мне, и телефон действительно публиковался. То есть я могу дать вам его еще мобильный, можете у него спросить.
А, мобильный-то его я знаю, мы же с ним встречались. Вот. Тут дело вот в чем. Что... Понимаете, травля – это нечто очень конкретное.
То есть вот... Звонки с угрозами – это, безусловно, травля, согласитесь, правда?
И даже писание в ЖЖ о том, что давайте там его там что-нибудь с ним сделаем, это тоже травля, потому что человек читает, человеку неприятно. Да, согласитесь. Про меня тоже не раз писали все такое, я тоже понимаю, как это неприятно.
А обсуждение в ЖЖ – это все-таки не травля?
Не обсуждение в ЖЖ, из серии вот буквально как бы вот вы отнеслись, если бы вашу там жену или сестру там изнасиловали азербайджанцы, да, тоже такой фирменный вопрос вот такого рода публики в ЖЖ. Да, плохо бы отнесся, конечно, что там такое.
Но... А публика в ЖЖ иной раз бывает резко несдержанная.
Нет, подождите, давайте все-таки вернемся к вопросу, который меня очень интересует. Вы ожидали такой реакции в ЖЖ?
Значит, я ожидала, что, безусловно, будет какая-то реакция со стороны людей, наверное, будет возмущение. В каких формах это возмущение выльется, я, конечно, не могу сказать.
А вас формы этого возмущения не смущают?
Вы знаете, что я вам скажу? Когда люди сталкиваются с очевидной несправедливостью, с такой, ну, дикой, явно несправедливой историей, да, бывает, что, как говорится, срывает крышу. Люди могут высказываться очень резко и несдержанно, могут допускать какие-то очень неполиткорректные высказывания.
А вы так и не отвечаете на вопрос, да? Я спросила, вы ожидали такой реакции? Вы ожидали, что основная часть ваших сторонников, что ли, да, я имею в виду блогеров, отреагирует именно так?
Я, безусловно, ожидала, что они проявят сочувствие к учительнице, возмущение действий.
Нет, мы говорим сейчас не о сочувствии к учительнице, да, а о попытках, так, скажем так, без суда наказать ее обидчика.
Нет, я не могла предсказать такого развития событий.
То есть вы на самом деле не ожидали? Ни одной минуты даже не подозревали, что это может вот так вот вылиться в такую форму?
Все-таки призывы к травле, Наташа, и со словом травля буквально травите, да, были в дневниках ваших соратников по движению. Это правда. И некоторые из них даже находятся.
Я, собственно, не хочу...
По-моему, вы предлагаете мне отвечать за действия каких-то других людей.
Нет, я не предлагаю отвечать, я просто спрашиваю.
В данном случае, это был вопрос. Да?
Призывы, естественно, были всякие.
Вы говорите, что вы такой формы не ожидали. Я правильно вас понимаю? Да. Вы ее не ожидали. Вы что-нибудь предприняли с тем, чтобы остановить?
Безусловно. Я писала у себя в блоге, я просила людей...
Что не надо ему звонить?
Я просила людей быть разумными, не совершать никаких противозаконных действий, не делать ничего такого, что может пойти во вред кому-то из участников этой истории.
Угу.
Это есть в моем блоге.
Ага. Но, судя по всему, они вас не послушали.
А еще, извините, пожалуйста, в вашем блоге есть такой интересный эпизод, как вы пошли на рынок, да, и к вам подошел некий, опять же, кавказец, спросил, вот вы там-то и там-то живете, и как бы... Это я,
такой, да?
Да, и вот вы до сих пор считаете, что это явно связано с Тагиевым, который...
Я не знаю, мне хотелось бы думать, что это просто случайность. Но вы знаете, вот Светлане Валерьевне-то угрожали по телефону. Так что не знаю.
Ее телефон не публиковался уже, Женя, где?
Ну, Тагиев, ты его знал?
Ну, это как-то ничего странного нету в том, что он знал. Он звонил ей с угрозой?
Значит, ей звонил какой-то человек и угрожал от имени Тагиева. Угу. А кто это был? Она считает, что это был адвокат. Она говорит, что узнала его по голосу. Значит, угу. Точно здесь, понятно, сказать невозможно. Ну, вот ее мнение такое.
Угу. Ну, за это как-то я ни в коем случае не хочу никого, ни на кого возлагать ответственность. Однако мне кажется все-таки странным и как-то не очень благоразумным возбуждение такой общественной кампании. Надо сказать, что время от времени в ЖЖ такие вещи происходят. Там кто-то возмущен приговором, вынесенным кому бы то ни было, неважно даже в каких обстоятельствах, и начинаются поиски телефона судьи, угу. Да, где учатся его дети, ну, и так далее.
Прямо, скажем, такое
мне кажется, это абсолютно диким и просто варварским, потому что никакие дети ни за действия своего папы отвечать не могут.
Вы знаете, что я вам скажу? Да, конечно, там заставлять детей отвечать за действия родителей или что-то подобное, это дикость и варварство. Но у нас сейчас рождается гражданское общество. Роды никогда не бывают милыми, чистыми, приглаженными. Роды всегда связаны с дикостью, с варварством, с какими-то, может быть, неприятными.
Я соглашусь с Наташей, что вот активность националистов вот, действительно это элемент гражданского общества, но как бы в нем, вот в нашем гражданском обществе есть единственное более-менее работоспособное крыло, это националисты, поэтому возникает некий перекос, да,
и все равно
такая болезнь роста. Но признавать, что это болезнь, а не радоваться, вот как круто мы граждане, да, надо признавать, что это болезнь.
Это такая же болезнь, как роды. Это болезнь не к смерти, а к новому рождению. Со временем все эти перекосы исчезнут, все это выправится.
Но надо до этого времени дожить. А если
чтобы вы сочли в данном случае, да, вы отчетливо совершенно сформулировали, что вас интересует межнациональная составляющая конфликта, и что, да, не ваше дело было бы защищать учительницу, не будь она русской. Да, вы, ну, вы только что говорили,
я
да, что она могла бы обратиться туда-сюда, но вы бы не стали.
Как частное лицо,
и
не
как движение, как гражданская какая-то инициатива, я об этом говорю.
Потому что, знаете, вы рады, что семья в итоге, кроме него самого, кроме Тагиева старшего, уехала в Баку?
Нет, вот. Конечно.
Не рады.
Почему?
Не знаю. Просто, я написал в группе политик,
что это не имеет никакого отношения к делу. Уехали они, не уехали, это их личное дело.
По крайней мере, он об этом Тагиев заявил об этом и на суде, вот на том, который перенесли, да, по апелляции. Так что, видимо, имеет, если приобщено к протоколу. Действительно, семья уехала, да, и когда я написал об этом в RuPolitics, вас там не было в комментариях, но там пришло 100 комментаторов, которые написали, круто, правильно, что уехал чемодан вокзал Баку. И это действительно ваш электорат, да, ваши сторонники. Поэтому, конечно, вы можете говорить, что не несете за это ответственность, но, в принципе, в ответе за тех, кого приручили, быть надо, мне кажется.
Ну, Олег, если вы считаете, что я всех этих людей приручила, по-моему, вы мне очень.
Но они у вас ориентируются, безусловно, вы их лидер. Такой духовный, по крайней мере.
Ну что ж, в таком случае, я надеюсь, что они действительно будут ориентироваться.
Давайте послушаем. У нас есть звонок от Олега, он наш постоянный слушатель. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, но вы так рассказываете, что для того, кто не знает, совершенно непонятно. Вот только по косвенным признакам можно установить хотя бы сколько этому парню лет. Потому что я сам преподавал в школе и знаю, что уже семиклассник может быть выше взрослого мужчины. И согласитесь, что это разные вещи, скажем, если учительница бьет 12-летнего ребенка, это взрослый бьет маленького. А если учительница отбивается от 14-летнего, то это, простите, женщина защищается, можно сказать, от мужика. То все-таки вы объясните, какой возраст и что там происходит. А вы только на какую-то межнациональную склонились.
Позвольте, я отвечу. Камрану, сыну Тагиева, 14 лет сейчас. Он с 5 лет занимается карате.
Так, а второму участнику событий?
А второй его ровесник, он одноклассник, он инвалид. И инвалидность его связана с тем, что он не может драться, не может постоять за себя. Вот такое соотношение сил между ними.
Инвалидность связана все-таки с болезнью суставов, которые он перенес в первом классе, да, и не знаю, на физкультуру он ходил, по крайней мере. То есть изображать его как парня, который ездит на инвалидной коляске, тоже не стоит. Я опять же не пытаюсь сказать, что не, он нормальный, он здоровый лоб и так далее. Просто важно учитывать.
Ну,
да,
во всяком случае, он инвалид.
Он инвалид, да.
Ну, я так полагаю, да, отвечая на вопрос нашего слушателя, что учительница не имеет права поднимать руку ни на какого своего ученика, независимо от его
конфликт двухступенчатый. Вначале началось с того, что учительница поругалась с младшей сестрой. Как раз Камрана Тагиева, да, которая
в шестом помогла. Директор мудро разрулил эту историю.
Разрешите, я скажу. Сейчас и вы, Олег, и вы, Екатерина, излагаете версию Тагиевых.
А вы версию Гоголевской, собственно?
Значит, да.
Нет, я никакой версии не излагаю. Нет, да, я просто, деле, у меня есть какие-то несколько источников, я пытаюсь привести данные из всех этих источников.
Что учительница била Камрана, что учительница ссорилась с сестрой.
Это не я сказала.
Нет, «Комсомольская правда» тоже пишет. Там даже был заголовок, что учительницу засудили за неправильную оценку. Хотя это, опять же, совершенно не доказано ни судом, ни кем. Это только со слов, опять же, вашей знакомой.
И я тоже там не была, и никаких свидетелей не спрашивала. Я знаю, что приговор, суд решил, что учительница была виновата.
Да, я разбиралась в этих документах, они все лежат у меня в ЖЖ, вы можете их почитать. Мы да, читали, вот вы, Олег, да. Наверное, читали. В общем, по документам видно, что действительно приговор основан на показаниях свидетелей, но показания эти сомнительны. Я уже объяснила,
нет, вы,
почему.
Разумеется, да, я не оспариваю абсолютно вашего права придерживаться такой точки зрения, да, но все-таки, когда происходит суд, для того и происходит, чтобы сообщить обществу, кто прав, кто виноват в этой истории. Вот на сегодняшний день есть такой приговор суда, и, собственно, на него я и опираюсь, рассказывая о том, что учительница там побила ученика или ударила ученика, что мне кажется абсолютно недопустимым. Ни в каких обстоятельствах, ни в национальных, ни в школьных вообще отношениях, это должно быть исключено.
Безусловно,
абсолютно
недопустимо, чтобы учителя били учеников. И когда я разговаривала с Светланой Валерьевной, она говорила то же самое. Она говорила, я же педагог. Ну как я могу поднять руку на ребенка? Это невозможно.
Ну, хорошо.
Извините, просто тоже хочу уточнить, а чьи показания несомнительны в этом? Видимо, Светлана Валерьевна, да?
Я считаю, что показания Светланы Валерьевны и ее подруги Натальи Гусь заслуживают большего доверия.
Почему?
Видите ли, свидетели Тагиева откровенно лгут, как минимум в одном вопросе.
Защитники в лице комсомолки, защитники стороны Светланы Валерьевны тоже лгут во многих вопросах.
Ну, секундочку, журналисты комсомолки не были на суде, не давали показания?
Естественно, более того, мне говорил директор школы, да, что комсомолка даже отказывается публиковать опровержение, и адвокаты говорят, что судиться с ней бесполезно, потому что в статье нет имен, в статье неправильно указано название школы, поэтому, в принципе, вот ложь «Комсомольская правда», а ложь там действительно вполне остается безнаказанной.
Мы суд обсуждаем или то, что
мы обсуждаем всю историю, мне кажется, по крайней мере, я
да, тут много всяких составляющих. У нас остается буквально полминуты в эфире. И мне хотелось бы, чтобы вы сказали какие-то слова про эту историю в свете вот, появления гражданского общества, проявления гражданского общества, в частности, в блогах. Давайте начнем с вас, Олег, вы меньше сегодня говорили.
Ну, оно действительно, мне кажется, гражданское общество – это правильная, полезная вещь и все такое, но оно рождается достаточно в перекошенном состоянии, вполне уродливом, да, и не могу сказать, что я в восторге от того, как оно происходит. Может быть, когда-нибудь все изменится и все как бы стабилизируется, но я не уверен, что наше общество до этого доживет, да, поскольку вот такого рода перекос может оказаться фатальным. Он действительно есть, да, поскольку, вот, опять же, отвал комментариев из серии вот, там, а хочешь ли ты заняться оральным сексом с азербайджанцами, которые получал я регулярно, да? Это все-таки не очень хорошо и как бы не уверен.
Да, спасибо большое, Наташ, очень коротко.
Я, воспользовавшись этим случаем, хотела бы сказать слова благодарности всем людям, которые откликнулись.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены.
В результате взрыва погибли полицейские, ранен 10-летний ребенок.
На борту судна они сразу захватывают заложников.
Антон позвонил домой, сказал, что меня бьют, у меня переломаны все.
Это может быть 5 лет, 6 лет, 7 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».